Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем неделю бесед о Нагорной проповеди и заповедях блаженства. В этом временном сегменте говорим о квинтэссенции учения Христа. Собственно, Нагорная проповедь – это та сердцевина, которая имеет прямое отношение к нашей жизни, сердцевина Евангелия с точки зрения учения Господа. Да, главное событие евангельское – это факт воскресения Христова, а вот с точки зрения учения Христа, вот, пожалуй, что Нагорная проповедь содержит в себе все основные смыслы, которые было бы здорово, если бы мы научились в собственной жизни развивать, применять, раскрывать их, и чтобы жили так, как сказано в заповедях блаженства. В нашей студии священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова. Отец Анатолий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо вам, что согласились о Нагорной проповеди поговорить. Тема непростая, потому что необъятная.
Она необъятная, но она как нельзя актуальна последние 2025 лет.
Абсолютно.
И эту
точно.
Тему не то, что я рад обсуждать, это действительно очень интересно.
Мы разбили заповеди блаженства на, разговор о заповедях блаженства, да, будем вести в течение 4 программ. Вот у нас вчера была программа, посвященная историческому, социальному, культурному, религиозному контексту, в котором произносится Спасителем его проповедь. А сегодня с вами начнем уже непосредственно о заповедях блаженства говорить. Но прежде мне бы хотелось все-таки, знаете, попытаться еще раз сакцентировать внимание, почему то, что мы сейчас называем Нагорной проповедью, произвело такой эффект холодного душа, что ли, шоковой терапии на людей.
Именно так и получилось, но что очень важно и что всегда вдохновляет, в конце Нагорной проповеди такие слова, сказанные евангелистом Матфеем, что говорил не как фарисеи и книжники, но как власть имущий. То есть это была не просто шоковая терапия, а это то, что люди не ожидали услышать вообще. Почему? На эту тему много книжек интересных написано и трудов богословских в том числе. На тему того, что иудейское общество того времени ожидало и жило ожиданиями последние несколько сотен лет благодаря учителям, как раз фарисеям и книжникам, о которых Господь и говорит, и это очень важно. Иудейское общество жило ожиданиями совершенно другого Мессии, то есть образ великого государя, победителя на невероятно красивым коне с оружием в руках, который должен повести израильский народ к захвату всего мира и установлению Царства Небесного, Царства Божия на земле. Именно этому последние несколько сотен лет до пришествия Христа учили фарисеи, книжники, учители и старейшины израильского народа. И люди были совершенно не готовы к тому, что появился некто, кто говорит как власть имущий, а не как фарисеи и книжники, которые их учат. И говорит совершенно противоположные вещи. Причем не просто противоположные, а он перечисляет в этих заповедях блаженства, он перечисляет опорные пункты именно той самой программы, которую фарисеи, книжники и старейшины израильские людям сообщают, но он их дает совершенно в другом ключе, раскрывая глубину, раскрывая смысл и то, что стоит за этими буквальными понятиями из закона, Господь раскрывает совершенно иной ракурс. И это действительно невероятно, потому что актуальность, прошу прощения за это слово, Нагорной проповеди, она бессмертна, безвременна, она абсолютна. То есть то, что говорил Господь 2000 с лишним лет назад, для нас сейчас не просто насущно, а это абсолютно применимо во всех смыслах.
Ну, давайте на конкретном примере. Блаженны нищие духом, ибо
их есть Царство Небесное.
Почему? Почему, отец Анатолий? кто такие нищие духом? Давайте для начала разберемся, да? А потом попытаемся понять, а почему их есть Царство Небесное?
Что такое духовное нищенствование? Это термин, на тему которого и в отношении которого, и о смысле которого написано огромное количество трудов и множество святоотеческой литературы. Если говорить простым языком, нищенствование духовное – это смирение и кротость. То есть не возвышение, не поиска славы себе. И как в другом месте Евангелия Господь говорит, что, обвиняя опять же фарисеев и книжников в том, что они ищут председательство на собраниях и верховных, и главных мест, и, самое главное, значения. Значение власти и авторитета в обществе. То есть, то, что, опять же, в Евангелии сказано в другом месте, то, что высоко перед людьми, мерзко перед Богом, да, то есть, то, что среди людей ценилось, и ценится до сих пор, и многие готовы за это сражаться, идти по головам и прочее-прочее, мы знаем всякие образные выражения на этот счет. На самом деле, Богу это не просто не нужно, а Бог – это мерзость перед Богом. И Господь об этом прямым текстом говорит. И блаженны нищие духом. И что очень важно, кстати, слово «блаженные», которое переведено и в русском синодальном переводе, и в церковнославянском, там одно и то же слово «блаженные», а по-гречески это «макариос». У него есть еще одно значение – «счастливый». «Счастливы те, кто имеют возможность быть нищими духовно». Что значит, точнее, даже неправильно сказал, «блаженны нищие духом». Не духовно нищие – это неправильно, а «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». То есть то самое смирение, о котором говорят на протяжении 2000 лет христианства все отцы и подвижники, это важнейший и основной камень, на котором мы строим и основываем свой путь, который ведет в Царство Небесное. Почему? Смирение – это важнейшая добродетель, которая необходима человеку для того, чтобы, во-первых, увидеть самого себя таким, какой он есть, и окружающий мир.
Подождите, а как связаны между собой смирение и нищесть духом?
А я думаю, что это своего рода, как, знаете, такой синоним. То есть, да, это смирение, это ведь Господь, заметьте, в заповедях блаженства не говорит... Есть кротцы и есть, а смиренных как таковых нет. Потому что у смиренных и в славянском, даже в церковно-славянском языке есть несколько значений. Смирение как смирить, то есть подавить и даже как-то так ограничить деятельность. И смирение есть как именно как духовное внутреннее качество человека, как кроткость, простота, так скажем, не возвышение себя над другими, да, то есть это как раз то самое нищенствование духовное, духом, то есть когда человек не заявляет о себе в первую очередь. То есть знаете, как это есть во множествах таких рекомендациях, когда люди приходят, там, грубо говоря, устроился на новую работу человек, и ему там аккуратно старшие товарищи говорят: ты когда приходишь в новый коллектив, ну, не нужно говорить все время о себе. Не надо говорить, что вот я там был, я вот это умею, я вот это не умею, вот это я люблю, вот это я не люблю. Зачем ты все время говоришь о себе? Ты должен слушать и учиться у людей, которые уже действительно там имеют какой-то опыт, на этом месте давно работают. Если ты будешь внимательно за ними следить и наблюдать, то ты больше приобретешь, чем потеряешь. Если же ты приходишь, начинаешь заявлять о себе, то, скорее всего, ты восстановишь против себя коллектив, и ты в нем не уживешься. Это такая элементарная истина, совершенно простая, но она как раз может дать понять, что такое вот это самое нищенствование духом. Когда человек не несет себя впереди всех, да, то есть не заявляет о себе как о самой великой ценности, которая вот под небом у нас имеется.
Сейчас думаю, у нас так популярно стала самопрезентация.
Вот-вот-вот. Это ведь противоречие Царству Небесному.
Отец Анатолий, ведь без самопрезентации тоже довольно сложно.
Сложно что?
Ну, например, человек приходит устраиваться на работу, и по тому, как он сможет рассказать о своих профессиональных навыках и способностях зависит во многом, возьмут его или нет. Умение нести себя. И вот здесь, понимаете, как? Вот как удержаться, с одной стороны, понимаете, чтобы не впасть в духовной жизни, знаете, может быть, это вот баланс между самопревозношением и самоуничижением. Потому что и в том, и в другом случае, мне кажется, не превозношение и уничижение ключевое, а ключевое вот это само.
Да, я согласен, но тут, знаете как, очень много зависит от того, что за работа. И кто принимает на эту работу. И самое главное, мы, так скажем, разбираем заповеди блаженства. Это я вот об этом хотел отдельно поговорить.
И пытаемся понять, как они применимы к нашей
да,
жизни.
Да, это естественно. Вот. Но дело в том, что, если можно так сформулировать по-русски, Господь говорит людям, которые слушают, счастливы те, кто. И дальше начинает перечислять, кто может быть счастливым. Понимаете? То есть... Мы все время гонимся за счастьем в земной жизни. Мы все время хотим быть счастливыми. Это нормальное, естественное состояние для человека. И вот здесь Господь как раз дает рецепт этого счастья. Он говорит о чем? Что те, кто умеют быть нищие духом, они намного ближе к счастью, чем те, кто не умеет это делать. То есть здесь речь идет не о том, что это залог успеха или необходимый результат, который нужно достичь. А Господь говорит о том, что блаженны те, кто умеет вот это. Ибо их есть Царство Небесное. Почему? Потому что в Царстве Небесном не понадобится презентация. Тебя хорошо знают. А Господь им говорит как раз о Царстве Небесном, а не устройстве в «Газпром» или в какую-нибудь еще знаменитую красивую компанию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о заповедях блаженства и вот пытаемся разобраться, кто такие нищие духом, почему они блаженны, почему они наследуют Царство Небесное. Отец Анатолий, а что, если нищие духом – это те люди, которые как раз в собственной жизни способны место Богу уступить? Сдвинув себя из центра своей собственной вселенной.
Так и есть. И я не могу не согласиться с этим. То есть, ну, просто тут нужно немножко определиться в понятиях. И откровенно скажу, прежде чем вы привели такой пример, я вспомнил одного человека. Я не буду называть его имени, но его все знают. Потому что недавно этот человек, ну, как недавно, какое-то время назад, уже несколько лет, наверное, прошло, он совершил открытие в области математики. И ему даже присудили премию мировую, известную, но он отказался. Просто отказался, и все, и не взял эту премию. Хотя я уверен, что он и его престарелая мама, за которой он ухаживает, если она еще жива, дай бог, они нуждаются в деньгах. Это нормально. Но человек за свое открытие, которое он сделал сам, своим разумом, не взял. Не просто денег, он отказался от этой премии и не поехал ее получать. Почему?
Считает это открытие не свои?
Нет, я думаю,
а
что
Божьим?
Еще интереснее. Я думаю, что человек, который своим разумом постиг то, что он постиг, и дошел до границ того, что он постичь не может после этого открытия, он совершенно иначе смотрит вообще на все в этом мире. Ему это не нужно. И вот этот момент как раз духовного, точнее, нищенствования духом, это момент, который позволяет быть не просто выше и сильнее человеческих вот этих вот постоянных измерений, кто красивее, кто умнее, кто сильнее, кто богаче, кто славнее. А разум этого ученого позволил ему посмотреть на все происходящее под таким углом, что ему не нужны ни премии, ни имя, ни слава. Он понимает, что он открыл нечто, что дает ему пищу для дальнейших размышлений и представлений и открывает такую область познания, что просто там это все не нужно. Это пыль. И вот это, мне кажется, Господь тоже имеет в виду, что мое имя, мое «я» по большому счету, оно не имеет такого значения, которое мы ему придаем.
А как тогда понимать слова Господа «вы соль земли»? Если же соль потеряет свою силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни на что не годна, разве выбросить ее вон на попрание людям? То есть, с одной стороны, мы призваны к тому, чтобы быть вот в этой духовной нищете, а с другой стороны, нам Господь открытым текстом говорит, что вы соль.
Правильно. Что такое соль? Большинство толкователей здесь раскрывают этот образ как соль – это естественный консервант и усилитель вкуса. Если соли достаточно, блюдо будет вкусным. Если соли мало, блюдо будет невкусным. Если соли слишком много,
тоже
невкусным, придется выбросить. Так вот, соль – это такое вещество, которое необходимо для того, чтобы продукт сохранялся, и для того, чтобы придать вкус. То есть, Господь говорит о ком, что вы соль земли? Те, кто слушают его и воспринимают его слова. Почему? Люди, которые способны жить по евангельским заповедям, это как знаменитое выражение «не стоит село без праведника». Почему? Потому что благодаря хотя бы одному этому праведнику в этом селе у людей есть пример, как должно быть. Почему? Потому что этот человек-праведник, он не рассказывает на каждом углу, как это делали книжники и фарисеи, о том, как надо жить, а он сам так живет. И это очень важно. Мы все знаем, особенно те, у кого есть дети или внуки уже, мы все знаем, что слова в воспитании не имеют большого значения. Говорить можно сколько угодно, а человек их все равно не воспринимает или воспринимает не в той степени, в которой ты хочешь донести. Воспитывать можно только собственным примером. И дальше Господь в притче, точнее, не в притче, Он притчи раскрывает дальше образом это потом, а в Нагорной проповеди Он говорит, по плодам их узнаете их. Доброе дерево познается по плодам и отличается от худовины тем, что доброе дерево приносит добрые плоды, а худое дерево приносит худые плоды, и мы об этом знаем. И вот это вот то самое содержание праведности, которое Господь призывает в Нагорной проповеди, это призыв к деланию. Не к словам, не к рассказам, как должно быть, а как соль действенно претворяет и превращает вкус продукта в тот, который нравится или не нравится. Точно так же мы должны действовать в мире, чтобы этот мир стоял благодаря тому самому праведнику.
Не слишком ли много возьмет на себя человек, который станет на табуретку и скажет, а вот я соль, а вот благодаря мне я и консервант, и усилитель.
Тут сразу вспомним, что если соли много, что делают с блюдом? Выкидывают. А если соли мало, то добавляют. А Господь еще приводит пример и говорит, что если соль потеряет силу, что с ней делать? Только вон выбросить. И вот это очень важно. Что это за сила соли? На Востоке было такое качество соли, и вообще у них же не было соли в том виде, в котором мы привыкли ее видеть и понимать. Как у нас продается в магазине, да, упакованная такая вот белый такой порошочек кристаллический.
А ну, тогда у них... розовый.
Она не была розовой, она у них была... Помните, как, опять же, в Евангелии сказано, когда Тайный вечер описывается, что Господь говорит, «Омочи вы со мною в солило». То есть это был раствор с водой. Соли не было, как вот именно тот соль, который мы там из солонки сыпем. То есть у них это был раствор соляной, в который они макали, прежде чем его съесть. И вот такой был тип соли, который мог потерять свою соленость, если воды слишком много. То есть соль потеряла силу, с ней смысла никакого, только вон выбросить ее, говорит Господь. А что значит вон выбросить? Когда мы... соль земли, которые вот мы там, православные христиане, уверены в своей солености и придание вкусу всему вокруг, это первый признак того, что соль начинает терять силу. Потому что без того самого нищенствования духовного силы у соли не будет. Это я уже немножко запутываю, но все равно
Не-не-не, это как раз вот и хочется разобраться, да? То есть, с одной стороны, блаженны нищие духом, а с другой стороны, знаете, что вы соль. И как одно с другим сочетается, да, и как это применить на практике.
Дело в том, что мы соль не потому, что мы выполняем заповеди Божии, которые мы с трудом выполняем, и выполняем ли, тоже большой вопрос. А мы соль только тогда, когда мы слова Спасителя, вот эти вот, не нарушаем и стараемся по ним жить. То есть это не моя заслуга, что я такой соленый и замечательный, а это... можно даже сказать, действие Слова Божия через человека, когда он выполняет то, о чем сказал Господь.
То есть мы опять же приходим к тому, что человек либо позволяет, либо не позволяет Богу действовать через себя. То есть, ну, духовная вот эта самая нищета, это когда я делаю себя поменьше, чтобы дать место Богу побольше.
Конечно, и вот, например... один из обетов монашества, как ангельского жития на земле, это отказ от собственной воли. Почему? Почему монах уходит в монастырь, уходит в послушание к старцу игумену монастыря и отказывается от собственной воли? В чем смысл? Именно в этом. Это максима вот этого самого нищенства духом. И в этой максиме оно проявляется именно в монашестве, как в ангелоподобном житии, когда человек здесь на земле уже отдает себя в руки Богу.
Как это работает на практике, отец Анатолий? Можете пример из жизни привести, который бы подсветил вот эту тему с заповедью «блаженные нищие духом»? Люди как себя ведут, когда они нищие духом?
Ой, да знаете, таких примеров очень много. И они очень известны. Например, отец Иоанн Крестьянкин. И... те, кто видели и знали этого человека, им посчастливилось его в жизни видеть, я думаю, что со мной согласятся, он был как раз таким.
А вы его видели?
Я его и видел, и даже имел счастье с ним разговаривать, и он разговаривал со мной. И даже я приезжал к нему со своей духовной проблемой когда-то. Такое было в моей жизни. И я ни секунду не сомневаюсь в святости этого человека. И у него совершенно удивительная... невероятная любовь, которую... Ну, он сам об этом говорил, что он таким родился, конечно. То есть это действительно дар Божий. Недавно прочитал, книжка вышла, мне подарили ее «Письма из заключения» отца Иоанна Крестьянкина, которые он писал своим духовным дочерям и родным в город Орел. Духовные были в Москве, а родные были в Орле. Вот он им писал письма. Удивляешься тому, что нигде, ни в одном письме ни одной строчкой отец Иоанн не говорит и не жалуется, как ему плохо, как ему тяжело, как он устал, как он мучается и страдает. Это совершенно удивительно, невероятно. То есть его «я», вот такого «я ни за что», меня оклеветали, я мучаюсь и страдаю здесь ни за что.
Потому
как
что
так
все
может
правда,
быть?
Его оклеветали, он и мучается и страдает,
так. Ни в одном письме ни тени, ни звука. Это удивительно совершенно. Более того, он просит духовных дочерей покупать пищу и бумагу, пищи и машинки, арифмометры там. Он бухгалтерию лагеря, в котором сидит, снабжает аппаратурой, бумагой, карандашами, канцелярскими принадлежностями. И это дошло до того, что они даже сблизились с семьей начальника лагеря. И есть неподтвержденная правда. Такая информация, что он их крестил тайно. И начальника лагеря, и его супругу, и их детей. Проверить эту информацию нельзя.
Евангельская абсолютная история.
Конечно.
Ну, из деяний апостолов, да? И крестились начальник тюрьмы и весь его дом.
Да, абсолютно, понимаете? И это удивительно совершенно, ведь, как нам обычно, мы привыкли так говорить, по-человечески понятно, особенно если тебя оклеветали или напрасно посадили, что ты имеешь полное право подавать апелляцию, писать жалобу в суд по правам человека, требовать какой-нибудь ассамблеи Совбеза ООН, звонить во все колокола и колотить во все стены и кричать, что вот я здесь ни за что. Нигде этого нет. Ни одной буквы у отца Иоанна в письме нет, что он здесь ни за что, хотя он сам прекрасно это знает, что он там ни за что.
Но это, впрочем, не отменяет того, что если человек осужден незаконно, он же имеет право писать апелляции в какие-то вышестоящие
инстанции. Конечно, имеет право, и не просто имеет право, его родная сестра написала апелляцию, когда, даже не апелляцию, а просьбу, Когда в 1953 году в связи с событием мирового масштаба была дана амнистия всем, кроме политической 58-й статьи,
то... Это вы имеете в виду смерть Сталина?
Ну, конечно. Да. Уголовников всех отпустили, а политические остались в заключении. И родная сестра отца Иоанна писала в Верховный суд СССР просьбу о том, чтобы пересмотрели его дело. И умерла на следующий день, не дождавшись ответа. А ответ был такой, что мы не будем пересматривать сегодня. Понимаете? Да, я понимаю, а почему вы спрашиваете по поводу апелляции и прочего. Это действительно человек, который осужден неправильно и вопреки закону, допустим, даже так. Он имеет на это право. Но просто здесь нужно понимать, что, во-первых, отец Иоанн Крестьянкин монах, и он отказался от своего «я». А во-вторых, его духовное видение, его духовная жизнь, его представление о том, как должно быть, они были вот именно такими. То есть этот человек, который уже здесь, на земле, дышал небом, и взгляд его был направлен в Царство Небесное. Об этом пишет тот, кто сидел с ним в лагере, Владимир Кабо. Он потом написал историю, там книгу тоже написал, воспоминания своих. Он говорит, что отец Иоанн всегда ходил своей быстрой легкой походкой по лагерю, и его взгляд был направлен чуть-чуть вверх и выше, куда-то за горизонт. То есть он смотрел и жил другим. И в одном письме ему его духовные чада пишут, что вот, батюшка, вот вы там то, мы за вас переживаем. Он им отвечает, вы еще слишком душевные, а не духовные. Вы еще не научились понимать, почему и как нужно смотреть на этот мир.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о заповедях блаженства. Через пару минут вернемся к этому разговору. И у нас на повестке, собственно, блаженно плачущие, ибо они утешатся. Попробуем разобраться, какое отношение это имеет к нашей жизни. Наверняка не такое буквальное, как нам хотелось бы считать. Хотя, конечно, как знать, как знать.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова. Я Алла Митрофанова. Мы говорим о заповедях блаженства. И, знаете, отец Анатолий, прежде чем мы заговорим вот про заповедь «блаженны плачущие, ибо они утешатся», мне бы хотелось все-таки разобраться вот с каким моментом. Христиан часто упрекают в том, что, ну, вот вы же такие пассивные, да, ну, вы же там, типа, если вас ударили в одну щеку, вы должны подставить другую, да, и какая бы там ни была несправедливость в мире, ну, вы, типа, вы же про другое, вы должны это воспринимать как должное, ну, и поэтому у вас всегда все будет наперекосяк. Вот мне бы хотелось здесь в этом отношении расставить акценты. Вот вы рассказывали про отца Иоанна Крестьянкина, человека удивительного, да, который, когда речь шла о его собственной судьбе, по поводу себя слова не замолвил. А при этом, вот смотрите, если бы какая-то чудовищная несправедливость произошла с кем-то из его духовных чад, и у него была бы возможность на это повлиять, он сделал бы это или нет? Замолвил ли бы слово в попытке справедливость восстановить?
Замолвил.
Вот.
Конечно, замолвил.
А почему?
И больше скажу. Это уже был период его жизни в Псково-Печерском монастыре, когда он уже не приходским был иеромонахом, когда его каждый год переводили на новое место служения, а когда его определили уже в Псково-Печерский монастырь, там был очень серьезный и очень суровый наместник Гавриил. Он был настолько суров и серьезен, что в какой-то момент вся братья монастыря против него взбунтовалась и сказали, что мы не хотим, мы уходим из монастыря. И отец Иоанн был первым, кто уговаривал их этого не делать и остаться в монастыре. И более того, он претерпел от этого Гавриила больше всех, потому что к нему уже на тот момент в Псково-Печорский монастырь вся Россия ехала. А Гавриил не просто всякие прещения учинял, у них там была, можно сказать, война внутри монастыря, и там за отцом Иоанном и следили, и не давали ему там прохода, и подслушивали, и записывали, и что только не делали. И отец Иоанн первым просил монахов не бунтовать против Гавриила, а остаться в монастыре, и уговорил их. То есть, понимаете, даже не, когда речь идет не о том, чтобы помочь кому-то из своих духовных чад, а помочь, по сути, человеку, который тебя преследует и над тобой издевается. Здесь он мог как раз сказать, воспользоваться: о, давайте, давайте, ребят, сейчас мы как выйдем из монастыря, а потом зайдем и вынесем отсюда всех, кто нам мешает. Нет, ничего подобного. То есть это удивительно совершенно. Даже в этом ключе отец Иоанн руководствовался Евангелием.
Ну, то, о чем вы говорите, свидетельствует о том, что быть нищим духом, или, как вы в начале программы отметили, быть смиренным человеком, это быть активным человеком, быть в активном состоянии.
Конечно.
Потому что это же не про пассивность. То, что вы рассказываете сейчас про отца Иоанна Крестьянки, это вообще не про пассивность.
А его никто не... Ни один человек, который знал или хотя бы раз видел отца Иоанна Крестьянкина, не сможет назвать его пассивным. Это был активнейший человек. Он всегда ходил очень быстрым шагом, почти бегом, чтобы успеть сделать все то, что он должен успеть сделать. Это совершенно невероятно. Это, знаете, как я вам откровенно скажу, возможно, что в этом виноват Лев Толстой, а может быть, еще кто-нибудь пораньше из таких, скажем, ересиархов древности. Но обвинение христиан в том, что они все безвольные слабаки, это полная чушь. И скажу откровенно больше, там дальше в Нагорной проповеди как раз об этом речь пойдет, вы уже сказали по поводу удара по щеке. Внимательный читатель Священного Писания обратит внимание на то, что там сказано так, что если тебя ударили в десную, по-славянски, в правую щеку, подставь левую. А теперь представьте себе, когда вы бьете кого-то в лицо, вы в какую щеку попадаете?
Не знаю, не пробовала.
А попробуйте. Ну вот своей правой рукой попробуйте. Куда вы попадете?
В нос?
Нет, вы попадете, допустим, в левую щеку. А речь идет о том, что если вы ударили в десную щеку, подставь левую. Дело все в том, что Евангелие написано не для левшей, а для правшей все-таки, потому что большая часть населения человеческого, они правши. Дело в том, что в Древнем Израиле удар тыльной стороной ладони по правой щеке – это было оскорбление.
Оскорбление.
Это не физическое насилие, это не попытка тебя там победить, а ты должен там смиряться и говорить: нет, что вы, бейте меня сильнее, конечно, вот еще сюда можно ударить. Абсолютно не так. И заметьте, в Евангелии есть эпизод, когда Господь берет в руки веревочный бич, и один, обратите внимание, изгоняет из храма большое количество людей, которые могли просто, мягко говоря, его, ну, побить, например. Они же могли это сделать? Могли. Они не смогли это сделать именно потому, что он был невероятно сильнее духом их в этот момент. И это понятно, что они его испугались. И действительно, он был прав, а они нет. Но он проявил себя очень серьезно. И не просто серьезно, а я думаю, даже причинил кому-то боль и страдания. Веревочный бич вряд ли у него был в руках просто так, для чего-нибудь. Вот, поэтому христианство — это совсем не про непротивление злу насилием, вот эти все какие-то такие идеи, когда вот это только такое розовое светящееся добро вокруг, и все счастливы. Христианство о другом, и христиане-воины тоже есть. Просто другой вопрос, что как это все связать с Нагорной проповедью?
Вот именно. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
На это место много толкований есть, но одно из них основное, что плачущие те, кто плачет о своих грехах. То есть люди, которые имеют способность и возможность действительно добиваться и нарабатывать, есть такое понятие «сокрушение сердечное». Что такое сокрушение сердечное? Это как раз почему эти заповеди идут подряд? Блаженны нищие духом и блаженны плачущие. Потому что сокрушение сердечное и смирение, как нищенствование духовное, это и в паре идут добродетели, которые человеку необходимы. Для чего? Одна из основных и самых тяжелых духовных болезней православного, да и вообще христианского общества, это осуждение. Мы осуждаем все и вся, а это один из самых страшных грехов. И об этом и Господь в Евангелии говорит, и святые отцы об этом твердят, что не осуждайте никого. Как знаменитый случай в Патриарихе, когда там монахи собираются идти на подвиг великопостный, в пустыню уходить, им игумен монастыря говорит: хотите есть мясо – ешьте, хотите пить вино – пейте, только не осуждайте никого. То есть вот это очень важно понимать. Очень часто на исповеди говорят: батюшка, вот не могу отделаться от осуждения, вот осуждаю этого, того, и вот там, и сям. А оказывается, что это все происходит именно от того, что я о себе очень много понимаю. И у меня нет ни нищенства, ни духовного, ни плача о своих грехах, потому что я хорош. А особенно сейчас современная тенденция, как можно чаще причащаться. Она очень опасная, и я, скажу откровенно, вырос и воспитался немножко на других, так скажем, духовных основаниях. Там есть определенная такая своя техника безопасности. Отец Иоанн Крестьянкин благословлял своим духовным чадом причащаться раз в две недели, то есть через воскресенье, плюс все великие праздники и чтимые святые. Почему об этом говорю? Есть на приходе люди, которые причащаются каждое воскресенье. И столкнулся с таким явлением: батюшка, я причащалась в прошлое воскресенье, я не знаю, чем каяться в это воскресенье, у меня нет грехов. Я говорю: да вы что, правда? Нету, совсем? Ну да, я, говорит, не знаю ничего такого. Я же не убила никого, я там мужа не изменяю, не ворую и, в общем, не завидую никому. У меня все хорошо. И вот это очень серьезная проблема, потому что люди перестают видеть за собой. Они не понимают, что мы на самом деле можем согрешать словом, делом, помышлением постоянно. То есть это непрерывный, постоянный процесс. Мы об этом просто даже не представляем.
Подождите, отец Анатолий, ну я же знаю, что на приходах, где священники очень хорошо знают своих прихожан, там, в общем-то, есть допущение такое, что не обязательно перед каждым причастием исповедоваться, чтобы исповедь не начинала восприниматься как пропуск к причастию.
Это исключительно индивидуальный момент, когда священник очень хорошо знает своего посомого, свое духовное чадо, и это они могут сами там лично решать этот вопрос. Это, скажем так, момент такой личный, индивидуальный. В нашей православной традиции все-таки у нас положено перед причастием исповедоваться. То есть это, знаете, как когда духовник, вот глава прихода, и он хорошо знает окормляемых им духовно людей, он может так поступать, и я знаю такие случаи и примеры, и многие знаменитые московские протоиереи такие допускают моменты. Но я не могу это назвать и сказать это, что вот это так вот у нас общепринято. Это момент индивидуальный. Поэтому, знаете как, я к чему привел этот пример? К тому, что вот этот вот тот самый плач, о котором Господь говорит, что блажен, кто имеет его, это очень важное и нужное качество для человека, который хочет попасть в Царство Небесное. И он ему должен помочь. И это момент не тот, что мы должны все время сидеть и быть в каком-то тяжелом настроении, угнетенном состоянии духа, и постоянно навзрыд рыдать и бить себя в грудь, вырывая остатки волос, посыпая голову пеплом, что все кончено. Нет, конечно. Но внутри себя мы должны понимать. Знаете, как вот очень часто бывает так на исповеди, говорит человек: батюшка, у меня вот на работе в коллективе там есть человек, он меня так раздражает, я не могу просто. Я не могу с ним в одном помещении находиться, он меня раздражает всем. И мы начинаем разговаривать, выяснять, и оказывается, что раздражает, как правило, человека то, что ему самому присуще. То есть нас раздражают в людях наши же грехи, которые мы в себе не видим, а в нем видим. И мы их поэтому узнаем. Об этом много литературы святоотечески написано. И вот здесь как раз тот самый момент и существует, что вот этот плач о грехах, если бы был у человека, о своих собственных, он бы их знал, видел и не так бы раздражался. То есть это один из важных пунктов духовной жизни.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова, проводит с нами светлый вечер. Продолжаем говорить о заповедях блаженства. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Отец Анатолий, а утешение в этом контексте тогда это что такое?
А утешение — это, опять же, из примеров из жизни. «Батюшка, я такая грешница страшная, что меня Господь не простит».
Ой.
Ну, вот такие бывают случаи, да. Вот.
Понимаю,
у меня такие
да.
грехи. Многие, кстати, даже благодаря таким представлениям, они говорят, а что мне в храм идти? Я такой грешник или я такая грешная, что Господь меня все равно не простит, и я не пойду. Но это совершенно неправильное в корне представление и неверное. И вот здесь как раз утешение, о котором Господь говорит, оно совершенно, что называется, неожиданно, и это как раз та самая прерогатива Господа Бога. Это Он решает, и это Он праведный судья. И в контексте Нагорной проповеди, и в дальнейшем, в 24 главе Евангелия от Матфея, Господь рассказывает о том, как будет проходить страшный суд. И Он там прямым текстом говорит, за что, как, каким образом Он будет судить. И это очень интересно. Открыть и почитать. И там можно обратить внимание, что наше представление о страшном суде сильно отличается от того, что Господь сам об этом говорит.
Там перечисляются дела милосердия.
Любви.
Дела любви, да, да, дела любви. То есть утешили ли вы тех, кто нуждался в утешении? Сходили ли вы в тюрьму к тем, кто там был заключен? Причем там не сказано, что вы там, я был в темнице, и вы посетили меня. То есть там не сказано, что я был в темнице в обличье невинно осужденного человека. Там сказано, что, в общем-то, ну, из того, что там Господь говорит, следует, это касается нашего отношения ко всем.
О, да, и это и в картине страшного суда, и в Нагорной проповеди Господь неоднократно приводит пример и повторяет, что не в нашем ведении должно быть развлечение. Какой ближний, хороший ближний, плохой ближний, мой ближний, не мой ближний. И Господь, наоборот, об этом говорит дальше. И говорит совершенно открыто. И мне очень нравится то, что в церковно-славянском языке употреблено слово «правда». В синодальном переводе на русский язык там сказано «праведность». Из-за этого сильно смысл меняется. И Господь говорит такие слова, что если праведность ваша в синодальном переводе не будет высшей праведности фарисеев и книжников, вы не пойдете в Царство Небесное. А в церковно-славянском переводе там сказано по-другому, что если ваша правда, если правда ваша не избудет паче книжника и фарисеи, не внидите в Царствие Небесное. И вот здесь мне очень нравится глубина, которая открывает слово «правда». О какой правде говорит Господь? Он говорит о том, что книжники и фарисеи Моисеев закон подчинили своему представлению, понятию, своим толкованиям и своим традициям, которые сами же создали. То есть, по сути, из закона Божия они создали совершенно другую структуру, которую научились хитро приспосабливать к своим необходимым житейским нуждам. Как сказано в другом месте Евангелия, когда Господь обличает фарисеев и книжников и говорит, что вы платите налог, да, доход храму, да, из мяты, тмина и копра. То есть они десятину отдавали травой, которая росла на их огороде. То есть, грубо говоря, ты должен десятую часть всего, что ты имеешь, отдавать на храм по закону Моисееву. И то, что они имели, они отдавали растительностью, которая восходила на их грядках. Но это очень грубо. То есть правда фарисеев и книжников заключалась в том, что она была удобно пристраиваема к бытовым ситуациям. Угу. То есть, по сути, это лицемерие, о котором Господь все время говорит. И дальше Нагорную проповедь Он продолжает этим обличением. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Почему? Потому что все их существование заключалось вот в такой вот якобы правде, праведности и правильности перед Богом и людьми, внутри которой, вот этой правды и правильности, стояли совершенно абсолютно такие простые человеческие уловки для того, чтобы себе обеспечить хорошее, достаточное житие за счет того, кто их считает книжником, учителем и фарисеем. Очень мне это нравится место, что Господь об этом говорит прямо, что если правда ваша будет такая же, как у книжников и фарисеев, то Царства Небесного вы не достигнете. Именно поэтому развлечение вот этих вот деталей, кому помогать, кому не помогать, кому давать, кому не давать, к кому идти, кому не ходить, это момент очень такой зыбкий. И Господь об этом прямо говорит.
Недавно с кем-то тоже из священников мы общались, и он очень важную такую, как мне кажется, мысль подсветил, что Господь всегда с теми, кто пострадавшая сторона. Причем, вне зависимости от того, это пострадавшая сторона, хороший человек, плохой человек, благодарный, неблагодарный, какой бы то ни было, он, если он пострадавший, Господь с ним. То есть, вот даже там применительно к людям, которые, например, там сидят в тюремном заключении, да, получается, вот с ними рядом есть Господь. И если мы начинаем различать, что, да, там, как-то лицеприятно относиться, что вот этот такой, поэтому к этому не пойду, то тогда получается, что мы можем обойти Христа.
Да, и тут есть очень важный...
Но это же очень тяжело, отец Анатолий. Вы знаете... Это очень тяжело, это же... Я не знаю, как это вообще на практике.
Как это на практике? На практике это так. Каждый человек, который находится напротив нас в любой момент времени, он обладает образом и подобием Божиим. И я знаю человека, на приходе у нас есть одна женщина, которая очень сильно переживает. Я думаю, что у многих в жизни была такая ситуация. В жизни был у нее такой эпизод. Ей просто позвонили в квартиру, в дверь. Она открыла. А на пороге стоял человек по виду странник. То есть, ну, видно, что он как-то не очень хорошо одет. И он попросил у нее то ли еды, то ли воды, что-то попросил. Она ему отказала и закрыла дверь. В силу разных причин. На тот момент, как правило, у нас всегда что-то найдется. Всегда. И когда она опомнилась... И бросилась к двери, его уже не было.
Что к ней Христос приходил?
Конечно. И когда она выбежала из дома за ним, его уже тоже не было. И вот это очень важно. Мы должны уметь отбросить все сомнения и все какие-то рамки. Вот у нас рамки всегда есть, какие-то рамки. Мы в этих рамках там обязательно что-нибудь изобретем, найдем, чтобы, не дай бог, их не перейти, эти рамки. Но это за рамками уже. Только это вот... Эти рамки нам очень сильно портят жизнь, особенно дорогу в Царство Небесное. Потому что в жизни бывают ситуации, когда нужно просто действовать. Не надо думать, не нужно размышлять, нужно взять и сделать. Вот в этой ситуации она должна была взять и сделать. И Господь сам к ней пришел, в дверь позвонил. И она не смогла этого сделать. И мучается до сих пор, много лет прошло, она помнит, забыть не может. Понимаете? И это очень важно. Отец Иоанн Кресянкин говорил такие слова: пока руки теплые, нужно спешить делать добрые дела. Потому что, когда руки станут холодные, и не будет уже сил на то, чтобы их делать, будет поздно. Мы уже ничего не сможем сделать.
Вы сейчас говорите, а я прям представляю себе картину. Нас сейчас слушает кто-нибудь, какой-нибудь добрый человек, и как руководство к действию принимает рассказанную вами историю. И в следующий момент к нему в дверь звонят люди, пришедшие с намерением сделать, там, не знаю, произвести взлом, ограбить, и у них с собой какие-нибудь колющие, режущие предметы. И этот человек, принимая их вот за того самого странника, впускает их в дом. Не знаю, отец Анатолий, сложная эта тема. Может быть, во мне недоверие такое говорит, но я просто знаю, что так бывает.
Да еще и не так бывает. И, к сожалению, люди очень изощрены на изобретение обмана и способов погубить и завладеть чужим имуществом, к сожалению, да, это тоже есть. И мы об этом помним. И да, сейчас странники по квартирам уже не ходят. Это было там больше 50 лет назад, этот эпизод, о котором
она
я говорю.
Она 50 лет это помнит.
Она больше помнит. Вот, понимаете?
Вот действительно человек...
Конечно. Дело в том, что...
Оплакивает.
Понимаете? Ой. Да, это вот как раз по поводу...
Вообще так святыми становятся,
извините. Блажение плачущие, ибо да. Они утешатся. Это как раз тот самый случай. Понимаете, дело в том, что, естественно, нужно, так скажем, быть внимательными с тем, что с нами происходит сейчас, особенно в эпоху виртуальных мошенников и других прочих злоумышленников, которые, к сожалению, пользуются тем, особенно пожилые люди, которые действительно живут еще реалиями, так скажем, другого времени и другой эпохи, они очень доверчивы. Если по телефону звонят и представляются, что вот там представители власти или там каких-то органов правоохранительных что-то хотят, то люди у нас действительно, у нас много пострадавших на приходе, людей совершенно чудовищной ситуации, потому что люди действительно пока еще верят. И да, очень много людей этим пользуются, и да, это все очень грустно и печально. И, конечно, в этом должна быть осторожность и рассудительность, но даже если мы пострадаем в желании сделать доброе дело, и мы пострадаем при этом, то Господь не оставит. Не в том смысле, что Он там возместит ущерб, и на это надо рассчитывать. Нет, конечно. А Господь пошлет, видя доброе сердце человека, и больше ему и возможностей, и действительно пошлет ему утешение. И будет оно обязательно, потому что добрый человек, он никогда не останется без внимания и участия Божия в его жизни. Я в этом не то что не сомневаюсь, а наблюдал за такими людьми, наблюдаю и надеюсь дальше наблюдать, потому что вот мой отец, священник.
Знаменитый протоиерей Сергий Правдолюбов.
Он мне говорил всегда с самого детства такую фразу: чем больше ты отдаешь, тем больше Господь посылает. Чем меньше ты отдаешь, тем меньше Господь посылает. Понятно, что сидеть и ждать, а я сейчас все раздам, а мне Господь все даст. Это будет немножко лукавством. Но чем легче мы расстаемся тем, что принадлежит нам, и если мы видим, что кто-то в этом нуждается, тем быстрее и легче Господь помогает и посылает совершенно невероятное. И в этом убеждался мой отец неоднократно. Я в этом убеждаюсь в своем жизненном опыте. Я знаю множество людей, которые поступают так, и Господь их не оставляет.
Спасибо, отец Анатолий. Многоточие ставим. Про заповеди блаженства говорить можно бесконечно, как и про Нагорную проповедь в целом. Нагорная проповедь — это 5, 6, 7 главы Евангелия от Матфея. Апостол-евангелист Лука тоже приводит Нагорную проповедь в более сжатом таком варианте. Ну, в общем, вот у нас вся неделя этим разговором посвящена, и как-то чувствую, что...
Не хватит.
Нет, недели. Нет. Да, ну, я, конечно, план определенный составила. Вот мы с вами как раз в пятницу встречаемся и говорим о последних в перечислении заповеди блаженства. Блаженны миротворцы, блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть Царство Небесное. Но в любом случае, ну, год можно говорить про Нагорную проповедь.
И... О ней можно говорить всю жизнь.
Всю жизнь, да.
Потому что это абсолютно живое Слово Божие, которое... актуально, действенно и неприходящее. Это не просто список морально-нравственных норм. Это необходимые условия достижения Царства Небесного. Именно поэтому о Нагорной проповеди можно говорить всю жизнь, потому что на жизненных ситуациях и на жизненном опыте есть масса примеров, есть... невероятное количество прекрасных людей, которые являют собой яркие живые примеры исполнения Нагорной проповеди, и это потрясающе.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, духовник православной гимназии во имя Иоанна Богослова, был у нас в студии. Ждем вас в пятницу, отец Анатолий. Спасибо вам огромное. Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания. Храни Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».